Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
Программа «Новости дня» продолжает петербургский эфир «Радио России». У микрофона Ольга Стаценко. Ольга Гехтер работает за звукорежиссерским пультом. Здравствуйте, добрый вечер. 18 часов 10 минут в Петербурге. Сейчас в городе около 10 градусов тепла. И о главных событиях сегодняшнего дня мы расскажем до конца часа. Итак, вот некоторые темы программы коротко. Нарушение более чем на 10 миллиардов рублей выявила проверка ГУБТЭК Санкт-Петербурга. Об этом сообщил председатель контрольно-счетной палаты Константин Желудков, который сегодня выступил с отчетом в законодательном собрании Петербурга. На выездном заседании постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры законодательного собрания и представители комитета по транспорту решали, какие изменения нужно внести в правила, регулирующие сферу водного транспорта. В субботу 47-й регион присоединится к акции «Всероссийский день посадки леса». Принять участие, то есть посадить дерево, приглашают всех желающих. За первые 4 месяца года в СЗФО в список нелегальных компаний внесена еще 21 организация. Особенно активно незаконно выдавали займы под залог имущества на территории Петербурга, Архангельской и Вологодской областей. Выставка, посвященная общественно-политическим частушкам 20 века, открылась в Музее политической истории. Сегодня у нас в гостях Мария Грекова, руководитель инклюзивных мастерских «Простые вещи», сооснователь инклюзивного кластера «Нормальное место», который на днях открылся на Васильевском острове. В чем нормальность нового кластера, как организаторы планируют сделать его местом притяжения, чему будут учить людей с ментальными особенностями и какую им предлагают работу, на какие мероприятия приглашают в нормальное место петербуржцев, эти и другие темы мы будем обсуждать с нашей гостьей. Если у вас есть к ней вопросы, вы можете задавать их уже сейчас на сайте телерадиокомпании, адрес rtr.sbb.ru. На главной странице нужно пройти по ссылке «Онлайн-общение. Вопросы и ответы» и «Радио России». Также вы можете общаться с нами с помощью мессенджера WhatsApp. Пишите текстовые сообщения на номер +7 921 982 8656. Ну и телефон в студии называют 346-30-61. Итак, разговор с Марией Грековой примерно через четверть часа. Сейчас новости подробно.
Новости дня. Последние известия.
Поддержка петербургских пчеловодов, расширение границ города и отчет главы КСП – основные вопросы в повестке дня сегодняшнего заседания депутатов городского парламента. Затем, как проходил рабочий день в Мариинском дворце, следил наш корреспондент Владимир Снитков.
Очередное заседание в Мариинском дворце оказалось не слишком длинным. Повестку дня петербургские депутаты успели рассмотреть еще до обеда. В самом начале городские парламентарии де-факто увеличили площадь Петербурга на 135 гектаров за счет намывных территорий, приняв соответствующий законопроект. Речь идет о трех уже существующих искусственных земельных участках. Один расположен в западной части Крестовского острова, рядом со станцией метро «Зенит». Второй и третий – около дамбы. Там создавалась территория для развития порта «Бронко». Ключевым моментом заседания стал ежегодный отчет председателя контрольно-счетной палаты Петербурга Константина Желудкова. По словам главы КСП, в 2021 году количество проверок увеличилось вдвое, а потому и объем выявленных нарушений тоже вырос в полтора раза. Всего за минувший период аудиторы провели 279 контрольных мероприятий, проверили деятельность 80 учреждений, около 30 муниципалитетов, 31 орган госвласти Петербурга, а также 10 городских унитарных предприятий. Представители фракции КПРФ Ирину Иванову особенно заинтересовали многомиллиардные нарушения, выявленные в ГУП.
Но еще в прошлом году вы анонсировали нам большие достаточно нарушения. В этом году вы пишете в своем отчете, что нарушений выявлено чуть ли не на 11 миллиардов рублей. Из них неэффективное использование почти под миллиард. И это сильно влияет, как я понимаю, на тарифы. Это для населения, конечно, очень важно. Не только для населения, но и для промышленного сектора. Сейчас это необходимо поддерживать и промышленность в том числе.
Всего по итогам проверок КСП правоохранительные органы возбудили 4 уголовных дела. Прокуратура с подачи аудиторов вынесла 52 представления и 5 протестов. 24 должностных лица были привлечены к дисциплинарной административной ответственности. Между тем, координатор фракции ЛДПР Павел Иткин высказал мнение, что правоохранительные органы по результатам проверок КСП могли бы действовать более жестко.
Складывается ощущение, что вы очень мягко работаете с вашими, назовем их, подопечными. Правильно понимаю, что далеко не все материалы, которые вы вы направляете в следственные органы. Вы получаете обратную связь, пошли ли дальше какие-то процессуальные действия. В основном-то всех интересуют вопросы, если нашли столько нарушений, где внятная и понятная реакция всех органов власти. Может быть, дополнительные соглашения нужны.
Также в ходе заседания петербургские депутаты озаботились вопросами развития в северной столице пчеловодства, а именно утвердили в городском законодательстве отдельный нормативный акт, который регулирует эту отрасль. Документ вводит понятие субъекты пчеловодческой деятельности и дает возможность Смольному разрабатывать программы развития и поддержки петербургских пчеловодов.
Сегодня состоялось выездное заседание Постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Законодательного собрания Петербурга и представителей профильного комитета. Главной темой обсуждения стало внесение изменений в ряд нормативных актов, регулирующих сферу водного транспорта города. Что изменится для пассажиров и судовладельцев, узнала Ольга Добышева.
Начали с актуальных проблем пассажирских перевозок водным транспортом и текущей ситуации. Совсем недавно 7 рек и каналов, протекающих в Петербурге, вошли в перечень водных путей регионального значения. По замыслу чиновников, это даст больше возможностей для контроля рынка водных прогулок. А всего водные пути города на Неве включают более 30 рек и каналов. Депутаты и чиновники подискутировали на тему необходимости внесения изменений в закон северной столицы о транспортном обслуживании водным транспортом. Главное здесь удовлетворить потребности жителей и гостей города в перевозках по воде и, прежде всего, создать безопасные условия плавания судов. В этом году у перевозчиков речным транспортом есть повод для радости. Это отмена требования о наполняемости судна только на 50%. Но вместе с этим судовладельцев ожидают потери иностранных туристов, новые требования безопасности и перспектива лишиться причалов, рассказал председатель Постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной структуры городского парламента Алексей Цивилев.
Проблема то, что из-за уменьшения количества туристов упал пассажиропоток в прошлом году 50%, в этом году 30%. И, соответственно, для того, чтобы не закрылись компании, которые занимаются вот этими услугами, были предложены законопроекты, которые предполагают меры поддержки. В частности, это касается причальных стенок, это касается инфраструктуры, которая помогает судоходству, и это касается аренды земельных участков, которые находятся у водных акваторий. И, в принципе, такой достаточно значительный пакет поддержки именно водным перевозчикам, которые у нас есть, был рассмотрен, и коллеги поддержали развитие вот этих направлений.
Еще в 2014 году комитетом по транспорту был запущен проект «Городские причалы Санкт-Петербурга». Он предоставляет право равного доступа судовладельцев к причальной инфраструктуре для посадки и высадки пассажиров. За 8 лет количество таких причалов увеличилось с 4 до 19. Но сейчас возникли сложности с продлением договоров по аренде набережных из-за претензий Федеральной антимонопольной службы. Еще 2 года назад ФАС отказалась согласовать Смольному продление договоров с компаниями, посчитав это ограничением конкуренции. Участки набережных, по которым истекли договоры, теперь могут быть вновь выставлены на торги. Народные избранники пришли к выводу, что эту проблему необходимо решить в срочном порядке.
В этом году в городе не работает водный Невский маршрут, который связывал 6 причалов в центре города. Городские власти сочли его работу нецелесообразной. Тем не менее, в Петербурге запустят новые водные маршруты, например, в крепость Орешек с заходом в музей «Прорыв». Запустят также паром от Мытнинской до Английской набережной и обратно с 10-минутным интервалом движения на время капитального ремонта биржевого моста. Водные экскурсии свяжут современные общественные пространства – Севкабельпорт и Новую Голландию и городские точки притяжения, классические достопримечательности и объекты новой культурной и туристской географии. Губернатор Александр Беглов объявил голосование по выбору названия для обновленного фонтана у Российской национальной библиотеки на Московском проспекте. Из предложенных вариантов комиссия отобрала 5. Награждение их авторов состоится 28 мая на площади перед библиотекой. Само голосование продлится до 25 мая. Предлагаются следующие названия: «Чаша знаний», «Литературный», «Фонтан памяти», «Любимый город» и «Салют победы».
Новости дня. Хроника событий.
Список компаний с признаками нелегальной деятельности вновь пополнился. Речь идет об организациях, которые незаконно выдавали потребительские займы на территории Северо-Западного федерального округа. С подробностями Мария Гордеева.
Риск переплаты по займу и потери имущества. С такими неприятностями могут столкнуться клиенты черных кредиторов. Так, с января по апрель этого года в список компаний с признаками нелегальной деятельности внесена еще 21 организация. Активнее всего нелегалы на территории СЗФО действовали не только в Петербурге, но и в Архангельской и Вологодской областях. В большинстве случаев сомнительные услуги оказывали комиссионные магазины. Они предлагали клиентам получить заем под залог имущества, но при этом оформляли такие незаконные сделки, как договоры хранения. Таким образом, черные кредиторы вели нелегальную ломбардную деятельность. В то время как ломбарды, которые законно работают на финансовом рынке, соблюдают требования по срокам хранения имущества, начислению процентов и условиям продажи, черные кредиторы могут, например, в любой момент продать предмет залога. Начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Северо-Западного главного управления Банка России Юлия Ваганова рассказала, как часто действуют представители лжеломбардов.
Нелегалы могут заниматься откровенным обманом при заключении договоров, продать залоговое имущество гражданина даже при малейшей просрочке, запугивать должников и угрожать им, а небольшой долг может увеличиться в десятки раз. Поэтому не стоит верить заманчивым объявлениям о выгодных займах. Необходимо всегда проверять легальность кредиторов. Это можно сделать на сайте Банка России или в мобильном приложении ЦБ онлайн. Также добавлю, что на сайте Банка России публикуется список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.
Список компаний с признаками нелегальной деятельности, который публикуется на сайте Банка России с июня прошлого года, постоянно пополняется. Сейчас в него внесено порядка 150 организаций, которые обнаружили на территории Северо-Западного федерального округа. В этом списке содержится информация не только о черных кредиторах, но и о финансовых пирамидах и других нелегальных участниках финансового рынка.
В этом году северо-западной оперативной таможни изъято более 80 килограммов сильнодействующих наркотических средств. Кроме того, деятельность таможни направлена на пресечение контрабанды алкогольных и табачных изделий. Подробности в репортаже Артема Сащенко.
В конце мая северо-западной оперативной таможни исполняется 25 лет. Подробнее о роде деятельности службы рассказал первый заместитель начальника таможни Павел Терентьев.
Оперативная таможня работает по направлениям оперативно-розыскной деятельности. Также в состав таможни входит подразделение дознания, расследования, отдел специального назначения. Также есть подразделение международного сотрудничества, кинологическая служба. Основные задачи – это выявление, предупреждение, пресечение фактов уклонения от уплаты таможенных платежей, борьба с незаконным перемещением наркотиков, контрабанды, стратегически важных товаров и ресурсов.
Выполнение задач оперативной таможни осложнилось в период пандемии, а затем и санкций, говорит Павел Терентьев. Тем не менее, служба смогла перестроиться. За прошлый год зарегистрировано более 1000 сообщений о преступлениях, возбуждено более 400 уголовных дел. Пресечена контрабанда на сумму более 1,5 миллиарда рублей и уголовных преступлений еще на 1 миллиард рублей. Основные уголовные дела касаются оборота наркотиков, говорит Павел Терентьев.
Из оборота изъято более 700 килограмм наркотических и психотропных веществ и более 80 килограмм сильнодействующих веществ. Результаты прошлого года у нас значительно выросли. Мы заняли первое место по стране по выявлению наркотических средств.
По итогам этого года возбуждено уже более 200 уголовных дел по статье «Оборот наркотиков». Более 80 килограммов наркотических средств изъято. В основном это кокаин. По-прежнему остро стоит проблема с контрабандой сигарет и алкоголя. В новых условиях пути транзита контрабанды меняются, говорит Павел Терентьев. Существенный спад контрабанды по морскому пути, но выросли транзитные поставки в другие страны Евразийского экономического союза через территорию России.
Новости дня.
В Ленинградской области высадят 150 тысяч молодых сосен и елей. В субботу 47-й регион присоединится к акции «Всероссийский день посадки леса». Принять участие в экологическом проекте, направленном на воспитание бережного отношения к природе, приглашают всех желающих. Кирилл Андреев расскажет подробнее.
В прошлом году в рамках нацпроекта «Экология» в Ленинградской области посадили 120 тысяч деревьев. Это более 60 гектаров леса. В этот раз количество молодых саженцев, сосен и елей увеличили до 150 тысяч. Всероссийский день посадки леса пройдет во всех районах области. Для проведения акции выбран 21 участок. По традиции в мероприятиях по лесовосстановлению приглашают принять участие жителей. Адреса, где в субботу будут сажать деревья, указаны на сайте регионального комитета по природным ресурсам. На месте добровольцев обеспечивают обеспечит саженцами, необходимым инвентарем и даже накормит блюдами полевой кухни, рассказал ИО председателя Комитета по природным ресурсам Ленинградской области Николай Волчуга.
Центральное мероприятие в этом году у нас будет проводиться в Тоснинском районе, недалеко от деревни Шапки в Любанском лесничестве. Там планируется произвести высадку саженцев сосны ели на площади свыше 4 гектаров. Лесные насаждения создаются на участках, на которых ранее были осуществлены сплошная заготовка древесины. Применительно к акциям выбираются участки, имеющие удобное месторасположение, чтобы каждый мог спокойно там доехать, никаких трудностей не было, там болот и прочее.
В деле лесовосстановления Ленинградская область – лидер среди российских регионов. Площадь вырубки здесь лишь незначительно превышает площадь посадки. При этом сажают новые деревья опережающими темпами сверхплощадки. Так, в этом году нормативный показатель восстановления после работы лесорубов составляет 82%. Однако в Комитете по природным ресурсам заявили, что рассчитывают практически полностью возместить все спиленные деревья.
+18:25 в Петербурге, сейчас в городе +10, атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба, ветер западный, его скорость от 3 до 7 метров в секунду, относительная влажность воздуха 64%. Итак, в последней четверти часа я продолжу рассказ о событиях сегодняшнего дня, кроме того, расскажу вам о курсах валют по Центробанку на завтра, о погоде на ближайшие 3 дня. Вы услышите новости культуры, в частности, мы расскажем о том, что сегодня в Международный день музеев объявлено о новой инициативе. Творческую, педагогическую и музейную деятельность соединит проект «Музей ВУЗ-театр», который стартует в Петербурге. Также расскажем о том, какие культурные события готовятся в Петербурге к 350-летию первого императора России Петра Великого. Ну и расскажем о выставке, которая открылась в Музее политической истории. Называется она «Слово каждое снаряд». Выставка эта посвящена частушкам. Итак, все это в последней четверти часа. Буквально через полминуты мы услышим нашу гостью. Это Мария Грекова, руководитель инклюзивных мастерских «Простые вещи», сооснователь инклюзивного кластера «Нормальное место», который на днях открылся на Васильевском острове. Будем говорить о том, в чем нормальность нового кластера, как организаторы планируют сделать его местом притяжения, чему будут учить людей с ментальными особенностями и какую им предлагают работу, на какие мероприятия приглашают уже сейчас в «Нормальное место» петербуржцев. Эти и другие темы я планирую осветить вместе с нашей гостьей. Итак, если у вас есть к ней вопросы, то вы можете воспользоваться мессенджером WhatsApp. Напомню, нам писать можно на номер +7 921 982 8656. Сегодня, к сожалению, на нашем сайте мы не можем принимать ваши вопросы, но зато работает телефон в студии, его номер 346-3061. Итак, мы встречаем нашу гостью.
Новости дня. События и комментарии.
Итак, ко мне в студии присоединилась Мария Грекова, руководитель инклюзивных мастерских «Простые вещи», сооснователь инклюзивного кластера «Нормальное место», который на днях открылся на Васильевском острове. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Чтобы рассказать о нынешнем, только что открытом кластере «Нормальное место», я предлагаю начать, что называется, сначала, с предыстории, то есть с мастерских «Простые вещи». Как вообще появилась такая идея, каким образом удалось их организовать, и что именно эти мастерские собой представляют?
Идея появилась еще, когда я была училась в институте на 3-м курсе. Я по образованию специальный психолог и должна была, собственно, работать с людьми с особенностями развития. Выбрала очень осознанно эту профессию. И на третьем курсе стало мне как-то очевидно, что для взрослых инфраструктура очень хромает и недостаточно мест, куда люди бы выходили. И поэтому мы не видим этих людей нигде, ни на улице, ни в общественных местах, потому что, с одной стороны, им страшно, с другой стороны, людям, которые там туда ходят, тоже как не очень привычно. И это такая двойная стигма с обеих сторон, с которой очень хотелось что-то сделать. И я посмотрела на опыт наших европейских коллег и поняла, что формат открытых мастерских — это тот какой-то очень простой, понятный и доступный формат для любого человека. И на тот момент я переезжала в Петербург, думала о том, что нужно найти команду единомышленников, с которыми мы сможем эту штуковину сделать. И...
Судя по всему, это удалось.
Это удалось, да. К счастью, Петербург оказался очень отзывчивым. И 23 февраля 2018 года мы открыли мастерские «Простые вещи» на 11-й линии Васильевского острова. Это было маленькое помещение, 110 квадратных метров, в котором мы находились вплоть до переезда.
Что собой мастерские представляют? Что там мастерят, чему там учат людей?
Сейчас у нас уже 7 направлений мастерских. Это керамическая мастерская, где, собственно, учат лепить предметы утилитарные. Это швейная мастерская, это мастерская графики, где ребята создают макеты, которые дальше идут уже для тиража на разного формата мерча, например. Это художественная мастерская, где... мы развиваем художников особых, которые дальше выставляют свои работы в разных галереях, и мы продвигаем каждого отдельного художника в этом направлении. Это кулинарная мастерская, в которых человек учится не только готовить, но и может в последующем трудоустроиться, например, в наше же кафе «Огурцы», которое работает тоже с 2019 года. И это столярная мастерская. И с недавних пор это цветочная мастерская.
Скажите, а много ли людей вы можете обучить, ну и впоследствии трудоустроить? Вот это единицы, это десятки человек.
Сейчас в нашем пространстве влезает 50 человек с особенностями, но эта цифра на данный момент растет, и каждую неделю мы прибавляем еще по 2 человека. Благодаря переезду в нормальное место у нас это получилось сделать.
Я правильно поняла, простые вещи переехали в нормальное место, а кафе осталось на своем месте или тоже переезжает?
Кафе осталось на своем месте. Мы планируем открыть еще одно кафе уже
в нормальном месте.
Нормальном месте.
Понятно. Хорошо. Ну, вот нормальное место, насколько я понимаю, это коллективный продукт, да, кроме вас, там еще перспективы, благотворительная организация. Спасибо, наверное, тоже всем известный благотворительный магазин. И, насколько я поняла, еще анимационная студия тоже к вам присоединилась. Вот такой коллективный продукт. Что же собой вот это нормальное место представляет? Что это за пространство? Расскажите нам, чтобы мы могли понимать, для чего это и зачем туда ходить людям.
Мы называем его «нормальное место», «место только для всех». И в этой игре слов, в принципе, все и отражено. Здесь нет никаких... Ну, мы стараемся делать так, чтобы все стереотипы, которые вообще существуют, могли касаемые человека, здесь нивелировались и переставали быть важными и страшными. И здесь есть организации, которые занимаются реабилитацией или социализацией, дальнейшим трудоустройством с людьми с инвалидностью. У нас есть резиденты, помимо учредителей есть резиденты. И одни из них — это добрый город Петербург, который делает программу «Старшие» для людей старшего возраста. У нас есть детские программы от студии «Да», которые занимают тоже... ну, место в учредителях. И со временем мы хотим, чтобы в кластере были представлены разные благотворительные социальные проекты, которые направлены на абсолютно как бы все возможные социальные направления. И это будет такая точка встречи города с благотворительностью. и социальными проектами. Но не нарративная точка, когда мы приходим и говорим: так делай, так не делай, и пытаемся объяснить человеку, что такое хорошо. А когда это происходит в каком-то очень простом и ясном для каждого формате. Такими форматами мы начали все пробовать, когда делали открытие. У нас на открытии было 63 разных активности за 3 дня. И большинство из этих активностей были действительно доступны для каждого человека.
А каким образом вы, вот, собственно, в это новое место людей привлекли, чтобы они для активности нужны люди, которые должны участвовать? Как это произошло?
Слушайте, я, если честно, когда мы сумели посчитать, сколько было человек, ну, какую-то примерную цифру себе представить, и мы поняли, что это около 3000 человек за 2 дня выходных. И для нас это какая-то невероятная цифра, потому что действительно мы находимся на заводе. Да, это территория Севкабельпорта, и это очень классная креативная площадка и без того, но мы немножечко находимся подальше, чем вот эта вся движуха. И чтобы нас найти, нужно конкретно идти к нам. Ну, то есть мимо не пройдешь. И очень много людей ждало открытия. И когда мы запускали краудфандинг в прошлом году, собирали деньги на планете, мы смогли там получить поддержку от почти 900 человек, которые просто там рублем и словом как-то каким-то образом нас поддержали. И на тот момент огромное.
Но они, видимо, наблюдали за тем, как все это происходит, и ждали, когда вы откроетесь наконец,
да, чтобы да, это все увидеть. Конечно.
Хорошо, скажите, а насколько востребовано обучение, трудоустройство для людей с ментальными особенностями? То есть то, вот, что вы начали делать в простых вещах, и то, что сейчас продолжается у вас в нормальном месте?
Оно, к сожалению, настолько востребовано, что мы никогда, скорее всего, полностью эту потребность не сможем исчерпать.
То есть очередь стоит у вас, да?
Очередь стоит, и очередь никуда не уходит, несмотря на то, что мы сейчас открываем пространство больше. Все равно есть момент того, что каждую неделю к нам приходят 5 звонков, но при этом в неделю мы можем принять максимум 2 новых людей внутрь пространства.
Это жители Петербурга в основном?
В основном это жители Петербурга. У нас есть ребята, которые переехали вместе с семьями из совершенно других регионов, вплоть до Владивостока, например. Вот они такие во Владивостоке прочитали про простые вещи.
То есть они приехали просто для того, чтобы можно было устроить члена своей семьи в простые вещи?
Да.
У меня просто слов нет на самом деле. Хорошо. Скажите, все-таки люди с ментальными особенностями, наверное, не просто так они не могут найти место, где обучаться. Насколько они обучаемы, насколько сложно их обучить, и насколько они могут продолжить дальше свою жизнь вот с этим грузом тех знаний, которые вы им предлагаете. Устроиться на работу, например, не к вам, а куда-то еще.
Ну, смотрите, вот эта сама категория, когда мы говорим «человек с ментальными особенностями», это может быть абсолютно разные люди.
Безусловно,
конечно. Есть люди, которые не могут говорить и самостоятельно себя обслуживать, а есть те, которые спокойно могут пойти устроиться на открытый рынок труда, на какую-то простую работу самостоятельно. Мы работаем с людьми, которые находятся где-то посередине, которые уже не нуждаются в ежедневном сопровождении, но которые не могут самостоятельно куда-то устроиться. И даже при помощи там, нас, например, устроиться на открытый рынок труда им будет максимально сложно. То есть для них необходимо создавать специальную такую понятную среду и уже в ней организовывать это обучение, а дальше думать про трудоустройство. Но это очень-очень
специальные рабочие процесс. Места требуются им или нет? Или это даже может быть обычное рабочее место? Ну, скажем, того же керамиста, предположим.
Это может быть обычное рабочее место, где очень терпеливые и заботливые люди рядом, которые понимают, что происходит и какой у них есть коллега. Но на самом деле вот это терпение и забота, она нужна всем людям, которые работают на работе. Поэтому здесь такой момент, что благодаря простым вещам мы все начинаем по-другому вообще воспринимать свое рабочее место. И даем еще и себе возможность немножко стать получше в чем-то.
Мария, скажите, вот этот кластер «Нормальное место», о котором мы говорим, это самоокупаемый проект? То есть он будет зарабатывать столько, чтобы окупить те расходы, которые предполагаются? Это же в каком-то смысле вы благотворительную помощь все же оказываете. Хотя люди как-то и работают, и что-то зарабатывают. Продаются те вещи, которые они создают, простые, но тем не менее все же. Или вы требуете каких-то вливаний благотворительных? Как это происходит?
Все проекты, которые входят внутрь нормального места, они обеспечивают себя самостоятельно. Там есть отдельные административные команды, фандрайзеры, люди, которые занимаются продажами. И бюджет нормального места не связан, например, с бюджетом простых вещей. Mm-hmm. Нормальное место — это отдельная организация, в которой сейчас будут развиваться автономные проекты, не обязательно касающие инклюзии. И наша идея в том, чтобы нормальное место своей инфраструктурой могла поддерживать вот эти другие благотворительные организации. И чтобы благодаря мероприятиям, которые в нормальном месте будут происходить, все остальные участники и резиденты могли себя реализовывать. Но нормальное место, оно стремится к тому, чтобы стать самоокупаемым. Там все равно довольно большие расходы на развитие и на поддержание пространства, которое есть, вот это большущее, там, тысячи метров. Вот. И мы к этому сейчас идем. Ну, при этом есть открытый сбор, в котором можно поучаствовать на таких делах. И сейчас мы вот в таком каком-то смешанном финансировании находимся.
Скажите, насколько я знаю, вот для организации простых вещей у вас был грант из фонда президентских грантов. Сейчас для того, чтобы вот этот кластер организовывать, у вас есть какие-то вливания от города или какие-то федеральные деньги? Или это все-таки в основном частные инициативы?
Федеральных денег как таковых напрямую на нормальное место у нас нет. У нас есть поддержка самого Севкабеля, у нас есть поддержка нескольких компаний, которые помогли нам с материалами, и есть частные лица, которые помогали нам с финансированием. Плюс у нас был получен грант фонда «Абсолют помощь», который закрыли часть зарплат команды нормального места.
Удается все-таки пристраивать после того, как люди у вас выучатся, их куда-то в другие места. Вот, например, человек научился готовить, он стал поваром, можно сказать, профессиональным, да? Он может работать в вашем кафе. Может ли он куда-то еще устроиться? Посредством вас или самостоятельно? Или это невозможно, и человеку все равно нужен какой-то тьютор, который будет его сопровождать, и он сможет работать только вот в таких проектах?
Это все очень индивидуально. Пока от нас перешли на какую-то другую работу всего несколько человек, но мы три человека, но мы базово понимали, что они другого уровня уже на старте, и это будет такой момент транзитный для нас. Ребят, которые с нами давно, есть те, кто с нами занимается и работает уже все 4 года. Единиц, наверное, есть возможность трудоустроиться куда-то дальше. Но, опять же, для этого нужно будет организовывать специальное сопровождение и на первое время обеспечивать такой переход человека на другое место.
То есть все-таки получается, что вам нужно развиваться и дальше, открывать все новые и новые мастерские для того, чтобы люди могли работать, обучившись у вас, собственно, у вас же, да? Получается так.
Да, и развивать социальные направления, сопровождение постепенно. Постепенно. Но тут еще история в том, что одна из главных наших задач — это изменение общественного мнения по отношению к человеку с ментальными особенностями. А если мир вокруг и это прекрасное общество перестанет как-то не с того края вглядываться в
сторониться, скажем так,
человека,
да, назовем это так.
Сторониться, да. В общем-то, по большому счету, такого же человека. И если мы начнем относиться иначе, то у каждого появится гораздо больше возможностей в трудоустройстве, и в социализации, и в посещении различных мероприятий. И не нужно будет создавать ничего суперспециального, по крайней мере, для большинства ребят.
Напомню, что у нас в студии Мария Грекова, сооснователь инклюзивного кластера «Нормальное место», который на днях на Васильевском острове открылся. Есть вопрос от нашего слушателя или слушательницы, к сожалению, не подписались они. А вот вы говорите о поддержке инвалидов с ментальными нарушениями. Может ли у вас учиться и можете ли вы помочь в работе человеку, если у него есть ментальные особенности, но нет инвалидности?
Мы, к сожалению, не можем такого человека трудоустроить, но можем взять его себе на стажировку.
На обучение, стало быть, да? А скажите, работают ли у вас волонтеры?
Да.
Ждете ли вы их?
Да,
можно
нас...
ли к вам присоединиться? Как это сделать?
У нас большое количество волонтеров. К нам можно присоединиться. На сайте «Простых вещей» есть форма специальная, которую волонтеры будущие заполняют. Дальше мы организовываем встречи и уже вливаем их в... текущие задачи.
Угу. Вы сказали, что к вам планируете, что к вам присоединятся различные благотворительные организации и будут, собственно, у вас существовать в вашем пространстве. А вот обычных горожан, которые просто хотели бы прийти, не знаю, может быть, на лекцию, на какое-то мероприятие к вам, на какие мероприятия вы могли бы их пригласить, где узнать, что у вас проходит и как присоединиться вот в таком ключе к вам?
Пока мы еще не сделали сайт, все, что про нас известно, можно найти в соцсетях.
Uh-huh.
И для человека, которому просто захотелось туда прийти, там каждый день работает коворкинг, в который можно прийти и поработать. Там есть...
Поработать над чем, простите?
Свою какую-то удаленную работу, например.
Просто как коворкинг просто работает.
Да, как коворкинг. Есть возможность... Например, организации себе мастер-класса, есть возможность аренды пространства. И совсем скоро мы выпустим уже план наш на лето про мероприятия, которые будут проходить. И все эти мероприятия будут абсолютно для всех.
На которые вы, собственно, будете приглашать. Да, обычных горожан, назовем их так. Понятно. Спасибо большое, Мария. Дело большое. Будем тоже наблюдать за развитием. Я надеюсь, что в новом месте у вас действительно появятся новые силы, новые люди, будут новые возможности. И те, кто нас услышали, может быть, тоже как-то к вам примкнут. Спасибо огромное. Мария Грекова, сооснователь инклюзивного кластера «Нормальное место». Напомню, на днях он открылся на Васильевском острове. Севкабельпорт — место, где можно найти нормальное место. Простите за тавтологию. Спасибо, всего доброго, успехов.
Спасибо.
До свидания.
Новости дня. Хроника событий.
+18:46 в Петербурге, +10 в городе. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Ветер западный от 3 до 7 метров в секунду. Его скорость, относительная влажность воздуха 64%. Я продолжаю рассказ о событиях сегодняшнего дня. По факту смерти ребенка в Пикалево возбуждено уголовное дело. За ним не досмотрели родители. Полуторагодовалый малыш, сунув отвертку в розетку, получил смертельный удар током. Мальчика отвезли в больницу, но врачи... спасти его жизнь не смогли. Ночные поиски 8-летнего ребенка во Всеволожском районе Ленобласти закончились неподалеку от его дома в Мурино. Накануне в 2 часа ночи в полицию за помощью обратился 30-летний мужчина с улицы Шувалова, который не дождался из школы 8-летнего сына. Наутро ориентировка на школьника появилась в группах волонтеров, но поиски свернули после 9 часов утра. По данным полиции, мальчик оказался у супружеской пары, с которой познакомился накануне. Он сообщил женщине, обратившей на одинокого ребенка внимание на улице, что не хочет идти домой. Теперь он уже у родителей. В центре Петербурга перекрывают улицы в связи с проведением 3-го международного транспортного фестиваля. Уже закрыты участки Итальянской и Инженерной улиц у Манежной площади. 21 мая ограничения коснутся нескольких улиц в районе Манежной и участка Морской набережной на Васильевском острове. 12-летний мальчик и девочка годом младше из 5 класса школы Выборгского района Петербурга оказались в больнице с передозированием
доставкой медицинскими препаратами. Таблетки им предложила одноклассница. По некоторым сведениям, эти лекарства она принимает сама. Полицейские побеседовали с матерью 11-летней пятиклассницы и составили административный протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию дочери. Лосенок без матери вышел к людям в деревню Лужского района Ленинградской области. Охотоведы передали его сотрудникам областного комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира. Малышу всего один день от роду, причем почему он остался без матери, неизвестно. Его пришлось изъять из естественной среды обитания и передать на реабилитацию. Тем не менее, комитет напоминает любителям природы, что нельзя подбирать и трогать детенышей диких животных, а также приближаться к ним без особой нужды. Если вы увидели раненое животное или детеныша на территории Ленобласти, следует позвонить в комитет по петербургскому телефону 539-5000. В ночь на 21 мая стартует 7-й сезон проекта «Поющие мосты». Пролеты Дворцового моста поднимутся во время звучания произведений великих композиторов Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова и Сергея Прокофьева. Представление продлится с часу ночи до 4 утра. Мост над Невой будет разводиться под музыку каждую неделю весь летний сезон. Застать впечатляющее зрелище можно будет в ночь на субботу и воскресенье.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Центральный банк Российской Федерации установил на завтра следующие официальные курсы иностранных валют. Доллар 63 рубля 56 копеек, евро 66 рублей 61 копейка. Доход бюджета Петербурга уверенно растет. Только за 4 месяца с января по апрель поступило 438 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, темп роста поступления в бюджет составил 168%. Вместе с тем, собственные доходы города выросли на 72%. В итоге к 1 апреля бюджет по доходам исполнили уже почти на 50%, сообщает пресс-служба Смольного. Ательеры Москвы, Подмосковья, Петербурга и Татарстана должны будут отчитаться перед Федеральной антимонопольной службой о стоимости размещения с 15 апреля по 15 мая. Полученные данные могут стать основой для проверки ценового сговора. Об этом пишет «Коммерсант». Данные о стоимости услуг ательеры должны предоставить до 19 мая. В противном случае им грозит административный штраф до 500 000 рублей. Если необоснованное повышение цен будет доказано, владельцы бизнеса могут получить оборотный штраф до 15% выручки.
Новости дня. Культура.
Слово «каждое снаряд». Выставка с таким названием сегодня открылась в Музее политической истории. Подробности у Татьяны Княжевич.
Выставка «Слово «каждое снаряд» посвящена общественно-политическим частушкам 20 века. Напомним, слово «частушка» происходит от глагола «частить», то есть говорить или петь быстро. Такие песенки из четверостишей с простым мотивом были очень популярны. Они хлестко, иронично и кратко давали оценку любым событиям, отражали горести и радости нашего народа, сообщил куратор выставки Иван Петухов.
Она посвящена жанру общественно-политической частушки, той частушки, в которой отразились знаковые моменты российской истории от начала 20 века и примерно до конца советского периода. В этот период частушка уже политизируется, но в то же время еще остается жанром фольклора, который массово в деревнях в основном, но иногда и в городах, исполняют на гуляниях, под гармонь.
В начале 1930-х годов ученые-этнографы попытались собирать и исследовать эти произведения народного творчества, но фольклорные экспедиции быстро запретили из-за большого количества антиколхозных и кулацких частушек. Собранные материалы изъяли, а издание куплетов подвергли цензуре. Редкие сборники частушек из архивов представлены на нынешней выставке, а также уникальные исторические фотографии, агитплакаты, предметы крестьянского быта и декоративно-прикладного искусства, которые вместе с аудиозаписями помогут посетителям проникнуться этим жанром народного творчества, рассказал Иван Петухов.
Конечно же, на выставке можно послушать частушку, оригинальное звучание, записанное в тот или иной исторический период. Один раздел частушки, записанный в 1930-е годы, второй раздел – позднесоветский период. И также есть видео, кадры, хроники частушки, записанные в годы Великой Отечественной войны. Кроме этого, мы специально попросили фольклорный ансамбль «Радуйся» записать частушки периода Великой Отечественной войны и частушки периода революции и гражданской войны. В основном это, конечно, знаменитое «Эх, яблочко».
яблочко, да ты хрустальное. Революция идет социальная.
Революция идет социальная.
Пароход плывет, да мимо пристани.
Мы на фронт идем, коммунистами.
Выставка «Слово. Каждое снаряд» в Музее политической истории будет открыта до конца этого года.
Итак, выставку, посвященную частушкам, в Музее политической истории можно будет увидеть и в ночь музеев 21 мая. В этом году отмечается 350-летие первого императора России Петра Великого. Какие культурные события готовятся в Петербурге к юбилею императора, расскажет Елена Серова.
Одним из центральных событий в рамках празднования юбилея первого императора заявлена премьера мюзикла «Петр I» в Театре музыкальной комедии, который вел подготовку с участием мощной интернациональной команды больше 3 лет. Музыку написал один из ведущих композиторов этого жанра в мире Фрэнк Уальдхорн. За постановку взялся австро-немецкий режиссер Андреас Герген и его постоянный компаньон драматург Мёрфи. Но недавно они отказались от своего участия. Руководитель театра Юрий Шварцкопф был, мягко говоря, озадачен ситуацией.
Работа шла очень тяжело, потому что мы не хотели, чтобы этот мюзикл был в таком клюковном обрамлении. Мы успели получить музыку Фрэнка Уайнхорна. По всем правам прекратил пока с нами работать Мёрфи, прекратил с нами работать режиссер из Австрии. Я упал на колени перед своим другом и большим мастером Юрием Исааковичем Александром. Давай, вручай. Он попал, конечно, как кура в щи.
И все же премьера состоится в первых числах декабря. В ближайшее время будет проведен кастинг на основные роли. На партию Петра I приглашен Иван Ожогин. Помимо этой работы, Юрий Александров в своем театре «Санкт-Петербург-Опера» покажет к юбилею оперу «Доницетти Петр I» или «Невероятные приключения русского царя». Ее партитура считалась утерянной. Юрий Александров потратил на поиски 6 лет. Свою программу представит и петербургская капелла. Хор и оркестр под руководством Владислава Чернушенко будут участвовать в общегородском празднике, который пройдет 9 июня у Александринского театра. Также капелла разместит в своих дворах арт-объекты, посвященные императору, и примет участие в фестивале «Музыкальное приношение Петру I» хоровых коллективов России. 16 сентября театр марионеток имени Домини покажет премьеру кукольного спектакля «Маленький». «Маленький великий Петр», посвященный детству императора. К дате будут приурочены выставки оружия XVIII века, гравюр на тему Петровской эпохи и морских флагов.
Сегодня в Международный день музеев объявлено о новой инициативе. Творческую, педагогическую и музейную деятельность соединит проект «Музей ВУЗ-театр», который стартует в Петербурге. Он объединил музеи театрального и музыкального искусства, Александринский театр и некоторые вузы города. Елена Медведева расскажет подробнее.
Инициатором проекта межинституционального сотрудничества выступил Музей театрального и музыкального искусства. Авторы предложили выйти за рамки профессиональной деятельности, объединить усилия и рассказать широкой публике как можно более глубоко и полно о театральной деятельности в России. Российский государственный институт сценических искусств живо откликнулся на эту инициативу, отметил руководитель магистратуры, куратор театральных проектов в пространстве музея и города ВУЗа Константин Учитель.
В сотрудничестве с Музеем театрального и музыкального искусства мы собираемся набрать режиссеров, художников, актеров, театроведов и попытаться с ними вместе заниматься тем, что находится на грани музейного дела. Сегодня спектакль очень часто напоминает экскурсию. Музей очень часто становится своего рода театральным пространством. Мне бы очень хотелось, чтобы 20-25-летние люди пришли на магистерскую программу и создали бы музей нового типа. Тот музей, который совмещают в себе элементы медиаискусства, театра, перформанса.
К проекту подключилась и Высшая школа экономики. Обучающиеся по программе бакалавриата смогут, в частности, изучать новые способы привлечения в классический музей той части аудитории, которая туда не особенно стремится. Стал частью проекта и Александринский театр. Именно оттуда будет стартовать уникальный экскурсионный маршрут, объединенный общей темой истории императорских театров. Он начнется у порога театра, где экскурсовод расскажет об истории здания и его интерьера. премьерах. Затем гостей проведут в Музей русской драмы, где поведают о легендарных постановках и актерах. Затем рассказ пойдет об архитектурном ансамбле улицы Зодчего России и площади Островского. И завершится экскурсия в Музее театрального и музыкального искусства. Это не единственные проекты, которые запланированы в рамках сотрудничества, отметили его участники. Уже обсуждаются планы совместного проведения мероприятий к 150-летию Шаляпина, которое будет отмечаться в будущем году.
Ситуация на дорогах Петербурга сейчас оценивается в 6 баллов. Пробка на Лесном проспекте длиной почти в 3 километра. От улицы Академика Лебедева до Кантемировской улицы там скорость потока всего лишь 5 километров в час. И 3 километра автомобили проезжают за 37 минут. На Култышском шоссе от улицы Коммуны до поворота к логистическому складу скорость потока 7 километров в час. Что касается погоды, в ближайшие сутки облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью по области плюс 1,6 градусов. В Петербурге будет 5,7 выше 0. Днем по области от 10 до 15 градусов. В Петербурге 11-13 градусов. Ветер ночью северный, северо-западный. Ночью слабый, днем умеренный. В следующие двое суток осадков не ожидается. Ветер восточных направлений слабый. Температура воздуха ночью от минус 3 до плюс 2 градусов. Днем от 10 до 16 градусов. Всего хорошего, до свидания.